В эфире на канале АЛЛАТРА ТВ Запорожье. Двухлетний опыт проведения социальных опросов в рамках проекта «Созидательное общество по всему миру» дает нам возможность утверждать, что на планете Земля очень много светлых, благородных, честных, высокоморальных людей, которым не безразлична жизнь общества. И вы знаете, это нас настолько вдохновляет и дает понимание того, что построение созидательного общества — это совсем не фантастика, это реальность, которая становится возможной только благодаря объединению таких людей. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек — Анна Константинова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Чтобы представить вас, мы подготовили такой небольшой видеоряд и хотели бы показать нашим зрителям. Анна – разносторонний, творческий, активный человек, женский врач, врач ультразвуковой диагностики, создатель и руководитель клиники «Медиана», в которой используется целостный подход к человеку, а также натуропат, арт-терапевт и художник.
Анна, благодарим вас за то, что приняли наше приглашение, и вы практически сразу откликнулись на него. Вот подскажите, что вас вдохновило принять участие в нашем эфире? Поделитесь, пожалуйста.
Мне очень близки те принципы, которые исповедует ваше общество, поэтому я откликнулась практически сразу. И, в общем, все те принципы, о которых я читала у вас на сайте, я их давно исповедую, давно признаю, и ну, они входят во многие духовные практики, духовные теории, которые я изучаю. Вот, и они мне откликаются очень давно. По этим принципам я живу уже достаточно много лет.
Спасибо большое, очень интересно. Вы знаете, Анна, интересный был момент, когда перед тем, когда мы готовились к эфиру, вы говорили в качестве слогана, вы выбрали такую фразу «Врач принадлежит народу». А вы не могли бы раскрыть, вот почему именно такая фраза и что она для вас означает?
Ну, я сказала немножечко не так. Я сказала, что именно я принадлежу народу. Ну, народ, под народом я имела в виду своих пациентов. Я хотела этим показать, что у меня достаточно мало личного времени, личного пространства. То есть все свое время я отдаю в основном или обучению, или своим пациентам в качестве приема консультативного. Но в последнее время из-за моей популярности очень мало этого времени, которое я даю именно на очный прием. Меня находят в мессенджерах, в соцсетях, меня спрашивают о многом, меня приглашают на какие-то интервью, на фестивали, на онлайн-фестивали. Вот я сейчас тоже готовлюсь по беременности, от зачатия до родов. Вот. Поэтому все мое время оно посвящено вот этой передаче знаний людям.
Очень интересно, спасибо большое.
Да, спасибо. И в процессе подготовки мы тоже вот узнали о том, что ваша цель и миссия – это научить пациентов обходиться без лекарств, творить красоту и гармонию с помощью красок. Это кажется, знаете, сейчас из области фантастики, как люди могут обходиться без лекарств в наше время. Можете тоже раскрыть этот вопрос?
Да, конечно, с удовольствием. Дело в том, что на самом деле все, что создала медицина в виде фармацевтической продукции, оно создано для лечения симптомов и не имеет ни малейшего отношения к здоровью. Дело в том, что врачи, их обучение, их вся практика, она связана с диагностикой и лечением симптомов. А то, что людям дает истинное здоровье, оно лежит далеко за пределами фармхимии. Это больше имеет отношение к образу жизни и к принципам их морали, к мировоззрению, их способу мыслить. Вот. И в последнее время именно этим я и занимаюсь. То есть я работаю с пациентами в таком ключе, чтобы объяснить им, какие изменения в их способе мышления и в их способе жизни влияют на возникновение проблем с их здоровьем. То есть наука о здоровье и наука о болезнях — это немножечко разные вещи. Ну, как бы не немножечко, а это все равно, что, допустим, обучать правилам дорожного движения или учить, как ремонтировать эту машину, которая уже попала в ДТП. То есть это вот разные вещи все-таки, согласитесь.
Да, это точно. То есть вы больше обучаете тому, как, ну, профилактику, да, профилактическим методом,
Да,
я так
да,
понимаю.
да. Я работаю как коуч. Мой учитель, которого я очень уважаю, Ольга Алексеевна Бутакова, она сказала однажды, она была врачом, сейчас она имеет звание ученое, звание как педагог. И она сказала, почему я пошла именно в педагогику, потому что я вижу, что люди не имеют элементарных знаний. И работая врачом, я не могу научить, то есть нам не предполагает даже время наше на диагностику, на обследование пациентов, оно не предполагает изучение всех особенностей образа жизни и разговора подробного с пациентом, который нужен для того, чтобы выяснить, что не так в его образе жизни, в его способе мышления. Поэтому я, говорит, я поняла, что люди умирают не от болезни, они умирают от невежества. И я поняла, что нужно работать именно с невежеством.
Да, хотелось бы перейти к второй части нашего эфира, и мы хотим вам задать основной вопрос, самый главный вопрос в нашем проекте. Анна, каким вы видите общество, в котором каждый человек счастлив? Созидательное общество, каким оно должно быть?
Вы знаете, очень интересный вопрос. Я не знаю даже, как на него ответить, поскольку для каждого человека счастье это что-то свое. Оно очень индивидуальное для каждого. Вы спросите людей из разных категорий, из разных сословий, из разных возрастов, для них счастье будет совершенно по-разному. Вот. Но есть, конечно, что-то и общее в этом. Но люди, мне кажется, что они начинают приближаться к этому пониманию этого счастья только когда они лишаются чего-то. Вот как, допустим, взять аспект здоровья, поскольку мне эта тема ближе, я буду ну, применять такую метафору, то само здоровье, когда оно имеется, никто не ощущает, никто не понимает, насколько это ценно и насколько это здорово иметь это здоровье вот в гармоничном, в таком полноценном виде. И только когда что-то происходит с их здоровьем, тогда человек начинает это чувствовать. То есть вот это чувствование, оно построено на контрасте. То есть сначала забрать, потом вернуть. И вот на возврате этого утраченного чувства человек начинает что-то как-то ощущать. Ну, наверное, в других аспектах то же самое. Допустим, мы не понимаем, насколько классно иметь, вот я переболела ковидом, насколько вот не было одно время там вкуса, обоняния, насколько здорово, когда ты чувствуешь элементарно просто вкус и запах пищи. Это просто неимоверный кайф. Но ты этого не чувствуешь, пока у тебя этого не забрала болезнь. Вот. И когда это все возвращается, ты чувствуешь себя действительно по-настоящему счастливым. И так сейчас многие люди, они живут, не понимая, что они на самом деле счастливы, пока у них не случается какая-то проблема.
Да.
Вот.
Имеем,
Мы
не ценим, да?
действительно счастливые люди. Мы счастливы, потому что мы имеем возможность, ну, в основном, да, основная категория людей, мы имеем определенные свободы, мы имеем физическое здоровье, возможности намного больше, чем имеют их другие люди, допустим, вот если сравнивать, то есть, ну, все-таки нужно это ценить. Вот. А как я вижу общество, где каждый человек счастлив, ну, я вижу его прежде всего во взаимодействии людей, потому что люди, когда разрознены и когда у каждого есть ну вот как сейчас в карантине, да, многие на изоляции, многие сидят дома, многие не имеют возможности общаться и даже купить лекарства, да, когда ты сидишь на самоизоляции. И когда люди высказывают инициативу помочь, отзываются, вот это создает ощущение вот этого единства, что ты защищен, то есть у тебя исчезает вот это вот чувство беззащитности и обреченности, одиночества. Это очень важно. То есть люди должны все-таки помогать друг другу вот, в любой ситуации.
Да, взаимопомощь, взаимовыручка, да, получается.
Да. Хорошо, что у нас
Совершенно.
есть все-таки интернет и есть связь хоть какая-то. И в продолжении темы про медицину, все, наверное, знают наши реформы и как они влияют не только на наших пациентов, но и на докторов наших. Мне бы хотелось задать вопрос именно о сфере здравоохранения. Вот какой вы видите здравоохранение в таком обществе счастливых людей? Как оно должно функционировать? Ну вот, если вы видите это как вот, чтобы было хорошо всем.
Ой, ну, поскольку мне сейчас предоставлена возможность пофантазировать, я, наверное, воспользуюсь этим.
Да.
Вот, я вижу здравоохранение будущего прежде всего, во-первых, ответственным за результат своей деятельности. То есть, когда врач, допустим, подходит к вопросу и обследования, и лечения пациента с заинтересованностью, прежде всего, в результате самого пациента. То есть выгода для врача и выгода для пациентов – это одно и то же. То есть ценность – это здоровье и жизнь человека. И врач за это несет какую-то личную ответственность. Вообще хочу сказать, что проблема у нас в современном обществе как раз лежит в персональной ответственности, которой нет. Поэтому если у каждого человека будет именно личная, персональная ответственность за то, что он делает, что то, что он делает, это качественно, и это максимально то, на что он способен в данный конкретный момент. Вот. Поэтому это будет создавать действительно общество будущего. Вот. С другой стороны, хочу сказать, что медицина будущего, она должна учиться все-таки лечить не симптомы, она должна разбираться в причинах, и она должна быть целостной. То есть целостность медицины – это основная проблема, которая сегодня дискредитирует наших врачей. Пациенты, к сожалению, ну, они не так доверяют медицине, как это было раньше. Вот. Потому что медицина себя дискредитировала тем, что они стали на путь коммерческий, многие назначения делают не в угоду пациенту, а в угоду каких-то коммерческих фирм, фармкомпаний. Вот. Поэтому, ну, а люди, конечно, они все это понимают, и это все создает определенные дискредитацию нашей медицины. Поэтому я хочу, чтобы врач будущего, он был прежде всего другом пациенту в борьбе с его болезнью, чтобы он давал ему знания, вот, и был с ним в контакте. То есть найти контакт с пациентом – это очень важная вещь. Вот. И я считаю, что в принципе одно из самых целительных ну, вот в этом борьбе с болезнью является личность врача. Если врач может вселить уверенность, оптимизм в своего пациента, что вместе мы справимся, что у нас есть цель, что есть четкие знания причин болезни и способов ее преодоления, то у пациента появится больше энергии, больше сил и веры в то, что действительно болезнь можно победить. Но это может дать только врач, только действительно духовный, и нравственный и врач с персональной ответственностью. Вот я так считаю.
Спасибо большое. Спасибо, очень не хватает таких врачей у нас. Спасибо.
Это точно. Это действительно очень откликается, и получается, насколько вот для создания созидательного общества нужно не так много, да, чтобы человек любил то, чем он занимается, да, любил людей, был добрым, жил по совести и ответственно подходил к работе. И на самом деле, вот, ну, насколько общество преобразуется, да, вот как бы если каждый человек будет подходить к своей жизни вот именно так. Анна, хотелось еще у вас спросить: а как вы считаете, как должна развиваться наука в созидательном обществе? Вообще, какое применение научным открытиям должно быть? Поделитесь, пожалуйста.
Ну, я довольно далека от науки, поэтому не знаю. Я считаю, вот в ракурсе того, что вы еще сказали, хочу дополнить, что каждый человек чего-то ждет от других в свой адрес. То есть что мы все время хотим получить что-то, но никто не думает, что для того, чтобы что-то получить, нужно сначала что-то дать. Вот. И вот это что-то дать, оно должно идти всегда впереди того, что ты хочешь получить. Во всяком случае, ну, многие духовные учения говорят нам о том, что если ты хочешь что-то получить, ты сначала должен это дать. Многие не понимают, как это, что, вот, допустим, щедрость — это причина богатства. Многие не понимают, у меня ж нет этого, как я могу это дать? Ну, люди не понимают, что они богаты хотя бы чем-то, что у них есть на данный момент. Та же улыбка, та же попытка что-то помочь человеку, как-то предложить свою помощь. Ну, у каждого есть какие-то ресурсы, правильно, которые он может предложить другому человеку. Да даже просто улыбка иногда, когда у тебя нет больше ничего. Даже можно просто элементарно помолиться или пожелать кому-то, ну, какого-то добра. Вот. Просто вспомнить о человеке с добром. Это тоже уже энергия, которую ты посылаешь в мир. И, а мир, он очень отзывается. И то, что ты получаешь, это в основном то, что ты посылаешь другим людям. Вот. Поэтому, когда человек только ждет, только потребляет, только обижается, сетует на то, что он ничего не получает или у него чего-то нет, значит, ты чего-то не додал, значит, чего-то ты пожалел, значит, где-то ты считаешь себя обедненным или ущербным, или неимущим. А когда Вселенная видит, что ты щедр, пусть это не материальная щедрость, пусть это духовная какая-то эмоциональная щедрость, но тебе всегда возвращается, абсолютно, не бывает по-другому. Поэтому я считаю, что человек, который должен, хочет жить в каком-то обществе небезразличных людей, богатых людей, счастливых людей, он должен давать в мир, он должен давать людям добро, он должен давать свою душевную щедрость, делиться чем у него есть на сегодняшний день. Или улыбкой, да, или хорошим настроением, юмором, какой-то поддержкой. То есть то, что он может предложить на сегодняшний день. И всегда это будет, ну, как резонанс, как геометрическая прогрессия. Это все будет идти в мир и приумножаться.
Спасибо большое. Да, в этом как раз и есть отличие, да, получается, потребительского общества от созидательного. Ведь в созидательном обществе будет не общество для меня, да, как мы сейчас привыкли жить, а когда я для общества. Я, то есть, общества. Что я могу сделать, чтобы внести вот хоть там позитив, радость, чтобы сделать счастливым окружающих меня людей. Ну, это действительно очень здорово, и вот это вдохновляет на действие, да, то есть вот, еще больше действовать для того, чтобы построить вот такое созидательное общество, что мы сейчас и делаем.
Да. И, Аня, у меня к вам такой вопрос по поводу вот вашей профессии. Вот, ну, видно, что вы горите своим делом, и откуда вот это должно браться? Ну, у меня вопрос был по поводу образования еще, да. Как нам вот быть с образованием нашим? Откуда должно начинаться вот это вот, ну, не пропагандирование, это развитие нашего созидательной культуры, я бы сказала, с наших детей, начиная от нас? Вот, может быть, какой-то вид этого образования вы можете так вот рассказать нам? Ну, опять же, фантазируем. Пока строим, фантазируем.
Ну, мы уже строим, мы не фантазируем. Поэтому,
вы имеете в виду, какое образование? Именно медицинское или вообще?
Вообще образование, чтобы вот человек, я считаю, что вы человек на своем месте, и чтобы каждый подрастающий маленький человечек тоже нашел свое место вот сразу.
Ну, здесь должно все начинаться с образования будущих родителей. Вот отсюда все идет. Вот. Потом очень важной такой планкой образовательной являются наши педагоги. Очень важно, в какие руки попадают наши дети, как с ними работают педагоги. Потому что на сегодняшний день не все могут педагоги подстроиться под индивидуальные особенности ребенка. Дети все разные. К сожалению, построить их, привести их в удобное общество, это может каждый педагог, но это ломает психику детей и нарушает их индивидуальные особенности. Вот. Педагогу это удобно сделать, всех посадить, всех заставить закрыть рот, слушать там, Вот, но, к сожалению, в таком обществе не вырастут индивидуальности. Нужно все-таки, чтобы каждый педагог имел терпение и прислушивался к индивидуальным особенностям каждого ребенка. Это сложно сделать. Это действительно нужно любить это дело, любить детей. Тогда действительно мы выйдем на какое-то созидательное общество, вырастим таких людей, которые будут творить, а не только потреблять. Вот, поэтому это с этого идет. Вот, с создания такой вот плеяды современных учителей, сознательных учителей.
Спасибо. Спасибо за ответ. Да,
Полностью
абсолютно
согласна.
согласна.
Тоже. И хотелось у вас еще спросить, ну, мы знаем, что у вас есть своя клиника, и, естественно, у вас есть коллектив, да, коллектив, сотрудники, единомышленники ваши. И хотелось бы узнать, вот как вы считаете, каким должны быть взаимоотношения между людьми в коллективе для того, чтобы работа была продуктивной, гармоничной, да, и чтобы по максимуму делать, ну, все хорошее, все то хорошее, что мы можем сделать на своем месте. Поделитесь, пожалуйста.
Ну, я прежде всего хочу сказать, что у нас исключительно женский коллектив. У нас работает всего два мужчины, которые у нас консультанты. То есть это не каждый день они приходят, а в основном коллектив состоит из женщин. И я хочу с гордостью сказать, что у нас абсолютно здоровый коллектив. У нас в женском коллективе совершенно нет таких понятий, как конкуренция, зависть, какое-то соперничество. Вот, то есть у нас вот абсолютно здоровые отношения. Создавая такие отношения и такой коллектив, ну сказать, что я прям принципиально подходила к подбору сотрудников в таком ключе, я не могу сказать. Но знаете, есть такое понятие, как естественный отбор. То есть люди, которые не соответствовали ауре нашего коллектива, они очень быстро уходили из нашего коллектива. Вот. А создавала я вот эту атмосферу с одним посылом. Я считаю, что особенно женщине важно приходить в тот коллектив, где ей будет комфортно, потому что на работе мы проводим очень большое время своей жизни. И от того, насколько женщина может раскрыться в этом коллективе, чувствовать себя свободно, без страха, что ее там накажут, что она что-то неправильно сделает, и она получит за это какое-то взыскание. Я считаю, что это немножечко все-таки деформирует личность человека, осознанного человека. То есть самое главное, чтобы сотрудники были осознанны. А видя вот отношение к ним на работе, я думаю, что даже каждый человек пытается показать свои лучшие качества в такой ситуации. То есть даже если он был вначале не очень осознанный, то видя такую атмосферу, то человек тоже формируется в этом коллективе и создает его достойную часть. Вот, то есть у нас теплые, достаточно хорошие дружеские отношения. То есть мы поддерживаем друг друга, мы поздравляем друг друга с праздниками, мы иногда собираемся, правда, не слишком часто. Вот. И каждый действительно участвует в жизни друг друга.
Спасибо большое, очень интересно. И
Спасибо.
действительно, когда сам человек горит, да, когда он светится, то получается вокруг него такие же светлячки собираются, да, по факту те люди, которые внесут мир, позитив. Спасибо большое.
Спасибо. Глубокие такие ответы у вас. Очень приятно вас слушать. И спасибо вам за вашу неравнодушную позицию. И прежде чем перейти к следующему вопросу, давайте посмотрим короткое видео о том, что говорят люди по всему миру во время прямых эфиров по созидательному обществу.
Что объединяет нас как людей, так это то, что мы все имеем право на жизнь.
Я считаю, что вне зависимости от нашего происхождения, мы все хотим одного и того же. То есть мы все хотим быть счастливыми. Мы хотим наслаждаться жизнью.
Есть фраза, которую передала мне моя мама. «Сперва другие». Понимаете, это полная противоположность эгоизма, когда вы говорите «сперва другие». Другие идут впереди тебя.
Все мы люди, и у нас общее будущее. У нас общие ресурсы. У нас одна большая цель. У нас одна общая цель в этой жизни. То есть жить вместе хорошо.
Если все станет по-другому, и люди почувствуют, что все вокруг становятся счастливыми,
и они тоже будут счастливы, то это будет прекрасный мир.
А созидательное общество — это то, в котором ты даешь и не ждешь ничего взамен.
Забудьте о деньгах. Нужно прокладывать свой путь в обществе и думать о других, уважать и так далее. Все в этом обществе должны быть равны.
Я чувствую, что прямо сейчас, я считаю, именно то время, когда мы должны быть вместе, мы должны сотрудничать.
Через любовь к себе, через любовь к другим, через распространение положительной энергии. Открытость и доверие, любовь и благодарность — все это в основе созидательного общества.
Работая в одиночку, ты не выживешь. Работая вместе, мы сможем продолжить двигаться вперед.
Если люди смогут увидеть то, что я вижу, и почувствовать то, что я чувствую каждый раз, когда я думаю о созидательном обществе, это, пожалуй, это заразительно. То есть, на мой взгляд, если сказать одним словом, то это заразительно. Большего я сказать не могу.
Спасибо большое, да. И действительно, ведь это всего лишь маленькая частичка тех соцопросов, прямых эфиров, которые провели все участники движения по всему миру. Ведь это происходит, вот такие соцопросы, прямые эфиры происходят в 180 странах мира. И вот, вы знаете, действительно хочется отметить, благодаря вот таким вот эфирам, открытым ответам других людей, что мы уже не фантазируем, мы уже строим. Ведь каждый человек, он на своем месте в принципе, уже воплощает вот то, о чем он говорит, да, то есть то, чем он живет, он и воплощает в своей работе, в коллективе, в семье и так далее. Поэтому созидательному обществу быть в любом случае. И хотелось бы перейти к следующему блоку нашего эфира на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА», как раз по ответам людей, которые мы только что увидели в видео, сформированы 8 основ созидательного общества, как такая общечеловеческая конституция. И мы знаем, что, готовясь к эфиру, вы с ними ознакомились, как вы и говорили, и сейчас мы хотим попросить вас прокомментировать одну основу. Это первая основа — жизнь человека. Сейчас ее выведут на экран. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества — обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек — значит, ценны все люди. Анна, хотелось бы попросить вас прокомментировать эту основу, поделиться своим видением.
Благодарю вас. Первая основа для меня является самой большой ценностью в моей жизни. Каждый знает, что гинекологи — это такая профессия, которая делает аборты. Вот. И я хочу с гордостью сказать, что в этой жизни я вовремя стала осознанным гинекологом. То есть я ушла от этой процедуры еще с 2004 года. Даже раньше, где-то с 2001 года, я перестала делать аборт. Это был первый мой шаг на пути к осознанному профессиональному процессу. Вот. Я отказалась от этого процесса, поскольку считаю его совершенно не связанным с здравоохранением, потому что врач, настоящий врач, он призван все-таки помогать и сохранять здоровье человека. Вот. Я прекрасно понимаю, что есть разные ситуации, есть и медицинские показания, есть разные. Ну, то есть я не буду их комментировать, но я отказалась от вот этого коммерческого процесса, который осуществляется как наемное убийство с помощью врача. Вот. Я этого не делаю. И где-то в этот же период я начала свою деятельность по сохранению жизни. В чем оно для меня заключается? Если подумать, то первым человеком, который сталкивается с такой ситуацией, когда женщина, она оказывается на распутье, то есть сохранить жизнь внутри себя или не сохранить, это гинеколог. То есть гинеколог — первый человек, который говорит женщине, что она действительно беременна. И многие женщины сталкиваются с такой ситуацией, что у них в жизни достаточно сложные условия, или же у них нет отношений с их будущим отцом, или в семье как-то к этому относятся, или у них там как-то меняется ситуация, там поссорились или потеряли работу. То есть я слышу очень много доводов, и вот эта ситуация, она оказывается довольно сложна для того, чтобы женщина приняла решение в пользу сохранения жизни. И я считаю своим долгом говорить с женщиной в таком ключе, чтобы она учла все возможные за и против и сделала выбор все-таки в пользу жизни. Вот. Кроме того, бывают такие ситуации, когда женщина имеет неправильную информацию. У меня была женщина, которая говорила, что она очень доверяет своему врачу, и тот ей якобы сказал, что после принятых лекарств она вынуждена будет делать аборт. Или, допустим, тест показал, что она болеет токсоплазмозом или краснухой, и ей просто она вынуждена сделать такое решение. Хотя там была неправильная трактовка этих анализов. Или, допустим, антибиотик был все-таки разрешен и внесен в реестр допустимых в раннем сроке беременности. Кроме того, у многих врачей не хватает терпения высчитать, посмотреть, какие сроки были для принятия этих лекарств. То есть, возможно, эти сроки, они еще слишком ранние, чтобы делать такие выводы или опасаться за токсическую нагрузку будущего плода. То есть это все нужно иметь и желание, и терпение, и невероятные, может быть, какие-то духовные силы, чтобы стать рядом с этой женщиной и пройти этот путь вместе. И действительно только любовь, большая любовь к женщине, к тому маленькому существу, которое растет у нее внутри, позволяет вот сделать эту работу и выдержать какие-то такие вот сложности этого периода. Я даже пыталась с помощью наших духовных чинов, таких вот как митрополит, там некоторые священники, создать какое-то социальное общество поддержки таких женщин, но мне не оказали в этом понимание, поддержку, поэтому я сделала пока в Фейсбуке группу и собираю какую-то помощь от тех женщин, которые готовы добровольно поддержать вот такую категорию женщин-одиночек, скажем, в этом вопросе, то есть материально, какими-то вещами, какими-то лекарствами, которые им не нужны, какими-то бандажами, там, колясками. Вот. У меня есть несколько человек, которым я помогла финансово, материально я имею в виду. Вот. Много есть людей, которые благодаря именно моей психологической поддержке родили этих детей, я их знаю всех поименно. Вот. Многие считают, даже я как бы не считаю, что я участвовала, но многие благодаря мне говорят, что родились их детки. Мне это очень приятно, вы знаете, это стоит, это такая эмоциональная, энергетическая подпитка, что какие деньги могут с этим сравниться. Я не знаю, это просто ни с чем не сравнить. Вот это ощущение, когда ты получаешь эти отзывы или смски, благодаря вашему труду, я родила мальчика, сегодня там пишут мне смски, с гордостью делятся такими новостями.
Спасибо вам, что поделились с точки зрения вот профессиональной, да, вашей. А вот хотелось бы узнать еще у вас с точки зрения вообще, не профессиональной, а вот просто общечеловеческой, да. То есть жизнь человека — это же не только человека, который нерожденного, а есть же огромное количество людей, которые сейчас живут за такими, в такой среде, то есть где нет, в принципе, ни ценности их жизни, нет недостаточно еды, воды и так далее. То есть то, что мы с вами как бы видим, да, по новостям, и я думаю, каждый человек с этим сталкивается. Ведь просто много людей, действительно, которые живут в странах, где они за чертой бедности, где, естественно, у них нет социального обеспечения, у них нет медицинского обслуживания достаточного. Вот с этой точки зрения поделитесь своим видением, пожалуйста.
Я, конечно же, имею в виду и эту ценность, то есть общечеловеческую. И я считаю, что если многие не понимают, как они могут участвовать в поддержании вот этих общечеловеческих ценностей, которые касаются жизни каждого из нас на Земле, а я считаю, что действительно каждый достоин только по праву рождения уже тех условий, которые ну, соответствует этому высокому званию человек, вот, то мы можем действительно на самом деле много сделать, если подумать, если действительно отнестись к этому очень ответственно. Я, допустим, считаю своей обязанностью и своим долгом поддерживать чистоту окружающего пространства, потому что это тоже связано с жизнью человека. Мы многие не задумываются, насколько мы сильно загрязнили уже нашу планету, и это создает условия для жизни и здоровья многих из нас, и не только людей, и животных. Вот. И поэтому я стараюсь использовать экологические материалы, которые биоразлагаемые, меньше использовать пластика. Если я где-то нахожусь на природе, у меня в багажнике всегда есть пару мешков, и мы с мужем всегда участвуем в том, чтобы где-то собрать мусор, выкинуть эти бутылки, где-то навести какой-то порядок. Я считаю, что это, ну, понемножечку каждый из нас может в этом участвовать, потому что все-таки планета, ее ресурсы — это то, что на перспективу нам позволит иметь качественный уровень жизни. Вот. И так можно о многом говорить. О расходе воды, допустим. Ну, мы считаем сейчас, что у нас есть возможность, мы можем открывать кран и спускать воду большую часть дня. Но нужно понимать, что, возможно, если ты израсходовал больше ресурсов, то кому-то их достанется меньше, потому что все имеет свой предел, свои ограничения. Вот. То же самое касается еды. Если ты используешь не все, что ты можешь потребить, то лучше не покупать, чем потом выбрасывать то, что может действительно стать едой для других. Или, возможно, использовать эти какие-то остатки для того, чтобы кормить птиц или животных. Вот. То есть это вот это осознанное отношение к своему потреблению. Я считаю, что если так относиться, то человек просто обречен быть богатым, ну, вот в том полноценном смысле этого слова.
Спасибо большое. Да.
Спасибо большое, да.
У нас есть еще вопросы от наших зрителей. У нас много комментариев, как вы видите, да, и хотели бы вывести на экран вопросы зрителей, зачитать вам и попросить вас ответить на них. Анна, если бы именно вам дали возможность создать идеальную систему здравоохранения, именно сохранение здоровья, с чего бы вы начали реформу? Интересный вопрос.
Я бы начала реформу, вот как я говорила, с воспитания маленьких людей, то есть создание вот этой плеяды учителей с высокими духовными и моральными принципами. И здесь та же история. Дело в том, что нас учат уже в медицинских университетах, совершенно не учат, что такое здоровье. Вот это понятие здоровья мало кто знает, что это такое, с чем оно связано. Даже вот психиатры — это такой раздел медицины, который, казалось бы, от слова «психос» — душа. Но знает ли психиатр, что такое душа? Вот. Поэтому я начала бы реформу медицины именно с образования, с обучения учителей, с создания такой школы, которая бы показывала будущим врачам ценность вообще такой системы, как человеческий организм, насколько это сложная система. Я бы вплела туда аспекты духовности, чтобы люди понимали, что они лечат не одну из составных частей такой личности, как человек, то есть это физическое тело. Но лечить физическое тело без понимания, что такое его душа и что такое дух, это невозможно, потому что это целостная система, и к ней подходить нужно целостно. То есть вот эта целостность, она позволит молодым врачам более глубоко понимать, что такое здоровье человека, насколько это ценно, насколько это глубоко и как с ним нужно работать. Поэтому вот именно с реструктуризацией именно системы воспитания, образования врачей нужно начинать. И очень хотелось бы, чтобы меньше было случайных людей в медицине, потому что это очень сложная наука и очень ответственная. Поэтому очень хотелось бы, чтобы люди туда приходили осознанно и с любовью к своему делу и к своим пациентам.
Спасибо большое. Сейчас техподдержка выведет еще один вопрос на экран. Как вы считаете, в чем высшая цель жизни человека? Интересно.
Спасибо за вопрос. Очень глубокий философский вопрос. Высшая цель жизни человека. Ну, я считаю, что самая большая цель жизни человека — это прожить достойно, прожить так, чтобы после него остался какой-то след. След, он может быть разный. У каждого человека на Земле, ну, в нашей жизни какая-то своя миссия. И каждый человек, я считаю, что он приходит в эту жизнь для чего-то своего. То есть нельзя сказать, что эта цель будет одинаковая у каждого человека. Нет вот такой вот общей цели, которую можно было бы продекларировать как какой-то общий философский смысл жизни человека. У каждого она будет своя. Но самое главное, чтобы человек ушел из жизни в гораздо более осознанном и в гораздо более таком гармоничном состоянии, чем он сюда пришел. То есть это какой-то вот явный прогресс, скажем так, по сравнению с тем, что было в начале. Вот. И я хочу сказать, что то, что человек создает в течение своей жизни, вот, оно должно выходить за пределы его человеческой жизни. То есть что-то, вот какой-то след, он должен оставаться. Вот, допустим, память об этом человеке со стороны тех людей, которых он или спас, или помог, или что-то сделал. Там, допустим, картины радуют глаз многие поколения после того, как уже человека нет на этой земле. Дома, которые построили люди, в них живут многие-многие поколения и вспоминают тех людей, которые участвовали в этом строительстве. То есть вот эти материальные блага и духовные блага, которые создает человек, проживя свою жизнь, они должны служить благу и счастью других людей. Тогда человек может сказать, что он прожил жизнь свою не зря и имеет какую-то, вот достиг какой-то определенной своей цели. Ну, это мое мнение.
Спасибо большое, очень Спасибо. Здорово. Да, у нас еще есть такая рубрика интересная, как блиц-опрос. Короткие вопросы, и на них просим вас дать короткие ответы. Вот появился уже вопрос. Любовь — это? Что для вас любовь?
Понимание.
Понимание. Человечность — это?
Ой, очень ёмкое понятие. Человечность — это участие.
Счастье. Следующий вопрос. Счастье. Это.
Счастье — это гармония в душе.
Еще один.
Совесть — это?
Совесть — это то, что внутри тебя показывает, правильно ты делаешь или нет. Это внутренний твой судья.
Спасибо огромное вам.
Спасибо большое за то, что вы поделились своими такими вот глубокими, я бы сказала, чувствами даже, вот, своим пониманием по поводу того, как люди будут счастливы, как им надо вот жить. И согласно социологической теории шести рукопожатий, все люди на планете знакомы друг с другом через цепочку из пяти знакомых. Благодаря этой теории жители разных стран и континентов делятся идеей проекта «Созидательное общество» на платформе «АЛЛАТРА» и по цепочке передают инициативу дальше. Если вам понравился наш эфир и вдохновил вас, можете ли вы передать эстафету своим друзьям или близким? Может, у вас сейчас есть идея о том, кого пригласить к нам на эфир, поделиться своим видением о «Созидательном обществе»?
Да, я с удовольствием поделюсь. У меня достаточно много интересных знакомых, которые, возможно, разделят и ваши принципы, вот наши принципы. Я наши, считаю, да. Что это наши общечеловеческие принципы. Конечно, возможно, им будет интересно поучаствовать в ваших эфирах и ознакомиться с этими духовными принципами и с принципами построения этого общества. Поэтому я думаю, что да, конечно же.
Хорошо, спасибо.
Будем рады гостям, да, и хотелось бы у вас задать один важный вопрос, исходя из всех тех вопросов, которые мы задавали вам перед этим. Анна, вы хотели бы жить в созидательном обществе?
Я считаю, что я живу в созидательном обществе, только в достаточно таком вот ограниченном масштабе. То есть я могу отвечать только за то, что я делаю в рамках своего предприятия, где я работаю, в рамках своих вот стен своего дома. Вот, и, ну, вот, и в этих условиях я соблюдаю все принципы созидательного общества. Вот, насколько можно этим заразить других людей? Ну, я считаю, что вы очень правильно делаете, что вы носите это на всеобщее обсуждение, что чем больше людей включается в это, хотя бы задумывается над тем, как можно жить по-другому, это уже действительно большое дело. Потому что если есть вопрос, то появляется и ответ.
Спасибо большое, да. Глобально строим созидательное общество. Дорогие друзья, если у вас тоже возникло желание поделиться своим видением созидательного общества в прямом эфире, принять участие в нашем проекте, пишите нам напрямую на почту, на которую вы сейчас видите на экране, info@allatraunites.com.
Благодарим нашу гостью за интересную очень беседу, за поддержку созидательного общества. Спасибо, что приняли участие. Было очень приятно и тепло с вами общаться. А вот, надеемся, что не последний, как говорится, раз, и мы будем тесно еще общаться и сотрудничать с вами.
Хочу спасибо поблагодарить большое зрителей наших за вопросы. Очень глубокие вопросы, философские. Это радует, это действительно создает надежду, что у нас будет такое общество.
Оно будет. Нет другого выбора.
Оно уже будет. Начинает проявляться. Там.
Спасибо вам огромное. Очень было интересно с вами пообщаться и то, что поделились своим видением. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, зрители. Будем рады видеть вас в новых эфирах. До новых встреч.